говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И мы поздравляем вас сегодня с праздником Собор преподобных отцов Киево-Печерских в Ближних Пещерах, почивающих, а также память преподобных Харитона Исповедника и преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей нашего игумена земли русской, преподобного Сергия Радонежского, чью память мы с вами недавно почитали, а также мучениц Анны, преподобного мученика Ивариона, преподобного мученицы Михаила, Татьяны, Михаила в 37 году приняла мученический венец, Татьяна в 42 году. То есть удивительно, как мы сегодня, и почти что каждый день сегодня, в этом году, обращаясь к календарю церковному, видим единство церкви древней, преподобный Харитон Исповедник, 350 год нашей эры от Рождества Христова, и наших новомучеников. И тут же преподобный Сергий, собор Киево-Печерских отцев, церковь едина. Все они живы, и, как говорил святитель митрополит Вениамин Федченков, вспоминая богослужения, на которых ему посчастливилось присутствовать, отца Иоанна Кронштадтского. Святой праведный Иоанн Кронштадтский обращался ко всем святым, как будто он их видит, как будто они предстоят, он чувствует их присутствие в храме. Это живое чувство передавалось всем, кто был на богослужении, и семинаристам, студентам, и священнослужителям. И вот этот дух единства, он, конечно, очень важен для нас сегодня, единство земной церкви, церкви небесной. И поэтому, дорогие братья и сестры, так больно, когда видишь поругание святых. Почему я об этом вспоминаю? Мне недавно пришлось быть на одном фестивале. Фестиваль очень важный. Я думаю, мы о нем еще расскажем в передачах радиостанции «Радонеж». Фестиваль семейного кино. И пришлось выступать в полемике после фильма, о котором даже, ну скажу вам прямо, на волнах нашей радиостанции вспоминать не хочется. Но общаясь со зрителями, я заметил, что все-таки говорить об этом надо. В свое время, когда вышел фильм «Лонгина царь», в этой же студии, в эфире, я призвал всех слушателей радио «Радонеж» этот фильм не смотреть, потому что каждый из нас может повредить своему духовному и душевному здоровью, увидев всю ту мерзость, грязь, которую клевету и ложь, которую умудрился за полтора часа экранного времени вылить на зрителя режиссер Павел Лунгин. Это не безобидно, как кажется некоторым, но мало ли как режиссер, художник представляет русскую историю. Нет, это кощунство, поругание правды Божией. И вот выступая после демонстрации этого фильма, общаясь со зрителями в зале, говорить было очень тяжело, потому что, знаете, даже 15-20 минут выдержать, глядя на экран, невозможно. Сгущенная ненависть, сгущенное презрение к русской истории, какое-то вот собранное, сконцентрированное, ненависть Павла Лунгина к самодержцу, государю Иоанну Васильевичу, первому помазаннику Божию, к русскому народу, к русской истории. И когда видит все эти грязные толпы, черные лица, ну, сама эстетика фильма. Надо вам сказать, что Лунгин же, он все-таки профессиональный режиссер, не могу сказать, что он очень талантливый режиссер, но профессионал во всяком случае. А здесь его подвело даже чувство меры. По-видимому, ненависть к русской истории государя Ивана Васильевича заставила его потерять голову в прямом смысле этого слова. Потому что очень хорошо тогда после просмотра сказал, первых просмотров, написал, вернее, в литературной газете критик Дмитрий Орлов. Он написал так: «Гора родила даже не мышь, а таракана, которого травить лень, а давить противно». И вот чувство омерзения, внутренней тошноты, которая бывает от прикосновения к этой тошной силе, а на Руси всегда бесов называли тошной силой, мне кажется, испытал каждый, кто находился в зале. Ну а главное, мне хотелось бы вот о чем сказать. Когда несчастный Мамонов, Господи помилуй, жалко этого человека, когда он изображал на экране какого-то полубезумного, беззубого старикашку-параноика, а опричники звероподобные бегали, рубили головы и творили всякие непотребства и злодейства в этом фильме, то на самом деле, дорогие братья и сестры, в это время на Руси происходило становление великого государства. Конечно, через страдания. И страдания были тогда, да, были страдания, но был необыкновенный взлет духа. В прошлой передаче, когда мы говорили о святых Иосифе Волоцком и преподобном Ниле Сорском, мне приходилось вспоминать о том, что учеником преподобного Иосифа Волоцкого был один из самых вдохновенных русских иконописцев – Дионисий. Все, кто бывал в Ферапонтовом монастыре, ну, для меня, скажу, как для иконописца, Дионисий – это непревзойденная красота, потому что это богородичный иконописец. Фрески Ферапонтового монастыря, они необыкновенные. Кстати, вот все, кто помнит образ святителя Николая Ферапонтова, многие считают, что он был написан под впечатлением от Иосифа Волоцкого, потому что преподобный Иосиф, он отличался красотой высокого роста, Иоанн Санин в миру, богатырь и удивительно красивый, ну, просто человек был гармоничный, очень прекрасный. И задаешься вопросом, мог ли тот мрачный, как его представляют, аскет, суровый, ненавистник мира, мог Иосиф Волоцкий, как представляют преподобного, мог ли он в своих письмах к иконописцу вдохновить своего ученика Дионисия, кстати, мирянина, на создание таких необыкновенных, светозарных, светоносных фресок. Просто красота, свет небесный льется со стен храма. И точно так же на экране в какой-то грязи, в черной, бегает полубезумный бомж, которого, беззубы, которого несчастный Мамонов изображает. Жалко его, Господи, помоги ему одуматься и принести покаяние. Беснуется Флобыстин, изображая какого-то шута. А в это время созидается Великая Русь. Любой историк архитектуры подтвердит, что в это время при государе Иоанне Васильевиче на Руси наступил необыкновенный расцвет церковного зодчества. Ну, мы все с вами знаем, я вот в эту субботу был в Коломенском, с нашими паломниками ездили в державной иконе Пресвятой Богородицы. Когда выходят и видят люди, первый раз оказавшиеся в Коломенском, видят Вознесенский храм, это чудо, да? Вознесенский храм, устремленный в небеса. Это как русское царство, которое устремилось тогда в небеса. А храм-то построен. Храм, в котором обретена икона державная Пресвятой Богородицы. А храм-то был построен при Василии III в честь рождения государя Иоанна Васильевича. Когда видишь этот храм, устремленный в небо, а когда видишь храм Иоанна Предтечи в Дьяково, там же в Коломенском, прекрасный храм, замечательно, те, кто, может быть, не был из вас, советую всем побывать. Замечательной красоты Успенский храм в Старице. Он был построен, кстати, при личном участии царя Иоанна Васильевича. Ну, как бы сегодня сказали, он, государь принимал участие в разработке архитектурного проекта. Каменные храмы возведены при государе в Муроме, в Владимире, в Вологде. При личном участии грозного царя было построено 40 прекрасных церквей. Любой историк архитектуры вам скажет, что эти храмы, построенные в царствовании государя, отличаются величественностью и одновременно изысканностью, изяществом линий. Но один храм мы все с вами знаем. И любой иностранец знает этот храм, кто о России слышал. Это Покровский собор на Рву, построенный в честь взятия Казани. Неповторимый шедевр мировой архитектуры. И вот эта красота необыкновенная. Представляете, вот это как-то сочетается с той грязью, с тем ужасом и мерзостью, которую на экране изобразил Лунгин и вылил на нас всех. Москва в создании именно Покровского собора, оно ознаменовало для себя, то есть ознаменовало собой начало строительства Москвы как Нового Иерусалима, Небесного Града, описанного святым Иоанном Богословом. Об этом замечательно писал в «Царстве ему небесное» Михаил Петрович Кудрявцев, удивительный наш мыслитель, историк архитектуры. И вот Покровский собор и Красная площадь в этом замысле Москвы особое место занимают. Но у нас вопрос, мы продолжим нашу беседу, ответим слушателям. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Алло.
Да-да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Это звонит вам вот тезка, как вот вашего папу зовут, Александр.
Спасибо, Христос, Александр.
Спасибо, Христос. Виктор Александрович, большое вам спасибо за то, что вы таким красивым русским языком так хорошо нас переносите в наше прошлое, в наши красивые храмы, в наше то прошлое трехмерное пространство. Виктор Александрович, скажите, пожалуйста, вот режиссер Павел Лунгин, он вот сделал фильм вот такой вот, как бы не любовный к Ивану Васильевичу Грозному. Как вы думаете, смог бы он сделать бы хороший, красивый фильм об Иосифе Великом Сталине, который вот в 1943 году, я сегодня был в Сокольниках, и там храм стоит Иверской.
Да-да.
Он, говорят, велел на самолетах привезти от пределов Камчатки и от Мурманска до Сухуми епископов быстро собрать. Смог бы Павел Лунгин такой фильм бы сделать, как у нас выбирали патриарха уже в Советском Союзе?
Александр,
спасибо,
благодарю вас за ваш вопрос. Но, Александр, вас могу вам сказать, что у вас необыкновенно богатая фантазия. Потому что Лунгин единомышленник тех, кто о Иосифе Сталине за последние годы настряпал такое количество сериалов. «Дети Арбата» и так далее и тому подобное. Даже всех их не вспомнишь. А дело в том, что они пытаются всегда связать Иоанна Грозного со Сталином. А для чего это делается? Они пытаются утвердить в нашем сознании мысль, что в России никакого особого пути нет. Почему так ненавистен государь Иоанн Васильевич Грозный этой кампании? Ведь на Западе его называют Иоанн Ужасный, да? А мы понимаем, что Иоанн Грозный и Иоанн Ужасный – это разные, да? Грозным мы именуем архистратега Божия Михаила, а ужасный, что это такое, да? Царицу Небесную мы иногда грозно называем для бесов, имя Царицы Небесной. А у них очень простая мысль. Они пытаются нам внушить, что страшный тиран, значит, Иоанн Ужасный, как они его называют, навсегда своей жестокостью покалечил психику русского народа. И русская революция, сталинская диктатура, ГУЛАГи и прочие все это ужасы – это следствие того векового тысячелетнего рабства, которое навсегда утвердил в России царь Иоанн Ужасный, как они именуют государя Иоанна Васильевича Грозного. А понимаете, и вот по их мнению, Лунгина и его единомышленников, эта родовая травма является причиной всех российских бед и несчастья, родовая травма русской государственности. И она же мешает России стать на европейский путь развития, влиться в сообщество цивилизованных народов, ну и так далее и тому подобное. То есть, что они нам внушают? Что у России особый путь в России – это путь кровавых ужасов, террора, деспотизма, опричнины и ГУЛАГа. И единственная возможность, светлую для нас они признают, это февраль 17 года, да? Еще хрущевскую оттепель они очень любят. И, конечно же, нынешний 91-й год. Вот. Ну и внушает нам всем, что если Россия возмечтает о каком-то своем особом пути, то этот путь либо опричнина кровавая, либо сталинский ГУЛАГ. Поэтому лучше спокойно вымирать по миллиону в год, распадаться на маленькие государства, то есть уходить. Но главное ни в коем случае не задумываться о русском пути. Поэтому я думаю, что уже Лунгин никогда не будет фильм снимать. А я хотел бы, чтобы наши слушатели увидели этот фильм документальный. Вы, может быть, Александр, не видели его тоже, если не были, на вечере возвращения на родину. Был вечер, посвященный истории русской церкви, и там показали «Нашли в Госфильмофонде в «Белых столбах» хранится документальный фильм о том, как происходило событие, о котором вы нам, Александр, рассказали, как владыки приезжали в этот храм Игорской иконы в Сокольнике. Причем, что самое поразительное, заставка фильма идет как эскиз за кругу, причем полууставом. Значит, в собор Русской Православной Церкви по уставу написано и показывается заснеженный Кремль. Ни звезд не видно, ни мавзолея. Кремль как будто вот из 16-17 века появляется. Заснеженный. Красота необыкновенная. И потом появляются архиереи. Появляются архиереи, они заходят по ступенькам. Седобороды. Кстати, многие из них из лагерей же пребывали в 40-е годы, возвращались на кафедры. Лица необыкновенные красоты, сказочные лица, тоже как из сказок кровь, только это настоящая архиерея. Красивые русские лица, седые бороды, старцы. И говорится, митрополит такой-то, архиепископ, заходит, а потом избирает патриарха Алексея. Удивительно все это наблюдать. А потом в колонном зале сидят слушатели. И оркестр Большого театра исполняет. Причем слушатели кто сидят? Архиереи в панагиях, священники, протопресвитеры, генералы, старшие офицеры. Причем практически нет штатских костюмов, а сидят генералы, архиереи, священники и оркестр. Что бы вы думали исполняет? Увертюру Петра Ильича Чайковского, 812 год. И звучит, ну тогда в Доме кино проходил этот вечер «Возвращение на родину». Пришлось выступать, говорит, братья и сестры, оказывается, вот когда впервые на всю Россию звучали позывные радиостанции «Радонеж». Потому что, ну, все вы хорошо знаете, что «Спаси Господи, люди твои», да, звучат у нас наши позывные. Это Петр Ильич Чайковский, увертюра 812 год. И такой был взлет духа. Ну, а я, дорогие братья и сестры, хотел бы вас всех пригласить 27 октября в четверг на очередной вечер, 12-я часть, даже не верится. 12-я часть цикла «Возвращения на родину» — это 12 лет. Елена Владимировна Макарчан, могу вам сказать сразу, чудом каким-то, просто чудом каким-то. Если я буду рассказывать о том, какие искушения, скорби и препятствия на этом пути ожидают, наверное, ни одну передачу придется потратить. Но поверьте, своим упорством, служением, верностью, она 12-й раз нас созывает на цикл «Возвращение на родину». Эта часть посвящена в этом году памяти Александра Сергеевича Пушкина. И вот 27 октября в четверг к 300-летию Михаила Васильевича Ломоносова нас ожидает фильм и встреча с протоиереем Артемием Владимировым, профессором, доктором географических наук Ритиюмом МГУ, доктором экономических наук Матрусовым, Российской академии наук, и режиссером, искусствоведом Борисом Николаевичем Конуховым, постоянным автором цикла. Ну, как всегда, начало 18:30, дом Союза кинематографистов в Белом зале, улица Васильевская, это проезд метро Белорусская, Маяковская, там 7 минут пешком, а билеты распространяются в лавке храма Сретенского монастыря, в часовне преподобного Сергия Радонежского напротив станции метро Римская и в книжной лавке храма всех святых в Красном Селе, а также на сайте. Вот запомните сайт возвращениеелена.ру. Можно позвонить по телефону 8-916-469-2413 или на этот сайт выйти и там заказать билеты. А я, дорогие братья и сестры, в эту субботу, в пятницу, только вернулся из града Петрова, града апостола Петра, Санкт-Петербурга, в Александро-Невской лавре. Мы заходили, думаю, мы в нашей передаче в среду, либо в пятницу с отцом Александром Шумским вспомним конференцию, посвященную памяти 180-летию Константина Леонтьева, нашего великого мыслителя. Были и на могилке митрополита Иоанна Снычева, да, и, конечно, были в той части некрополя, где покоится Михаил Васильевич Ломоносов, были в той части некрополя, где Петр Ильич Чайковский покоится, Федор Михайлович Достоевский. Помолились. Ну, а я думаю, мы об этом вечере еще поговорим не раз. А сейчас прошу ваших молитв, чтобы Господь, рабу Божию Елену, укрепил и всех, кто ей помогает. И цикл, 12-я часть цикла памяти Александра Сергеевича Пушкина состоялась. по милости Божией для всех нас. И мы слушаем звонок. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый вечер. Это Наталья. Виктор, я так рада вас слышать. Знаете, спасибо, после месячной Наталья. Разлуки просто из диалекта ростовского казачьего. Так в Москву въезжаешь и думаешь, как будто другой мир совершенно. Я, знаете, хочу вам передать от сотника одного. Был вечер станиц, 250 станиц, день станичника. И вот один сотник о происхождении казачества передал мне бумаги, но это что-то невероятное. Я вам как-нибудь передам или факсом. Я прошу помолиться о Нине Карташовой, чтобы быстрее в наши монархические ряды она вернулась. Она претерпела столько, что вы себе не представляете. И перед выпиской вот она позвонила, чтобы она скорее восстановилась дома. Было очень тяжело все. И когда вы сказали о храме Покрова на Нерли, я вспомнила, как спокойный Царство Небесное Сава Ямщиков рассказывал, когда он, будучи студентом, увидел этот храм. Вот когда в нем все это русское воспряло на фоне советской действительности безбожной. И я хочу сказать, что я в день, когда его отпевали, поехала я была в Леса Долгорукова на даче, и следующая остановка как раз, я добралась пешком фактически до Володского монастыря, и осталась одна буквально в храме, и вот вы описали сейчас, как выглядел Иосиф Володский. Я когда видела эти ризы, там акафист можно читать, стоять, и власеницу, я видела власеницу, и эти его, как называется... Вериги, да. И там написано было, кстати, что когда его исследовали, то у него было вросшее прям в кости. Вот он настолько, это такой красивой внешности и такой силы духа, и что он с собой делал, это вообще что-то, конечно, невероятное. Спасибо за эти дополнения. Храни вас Господь.
Спасибо, Господи. Наталья, а я, дорогие братья и сестры, хотел бы от Нины Васильевны передать всем вам благодарность за ваши молитвы. Поклон низкий, мы с ней говорили перед эфиром, Нина Васильевна, дома, но я прошу вас не оставлять молитвы о рабе Божьей Нине болящей. О ней молятся многие, и в Шамардино Нина Васильевна очень любит монахини. Помните, вы слышали житие матушки Софии Болотовой Шамардинской, Нина Васильевна записывала в Оптиной, и у Касперовской иконы поминают, которую Нина Васильевна сугубо почитает в Одессе, православные люди. Но действительно, мы ждем Нину Васильевну. Ей надо, конечно, тяжелая была и операция, восстанавливаться не сразу. Поэтому помолимся, чтобы, знаете, вот Господь, бывает иногда так чудесное исцеление, когда человек силы набирает. И мы ждем, очень ждем, что Нина Васильевна окажется вновь в этой студии. Мы услышим ее голос. А я всегда, дорогие братья и сестры, вспоминаю ее слова сейчас преподобного Сергия у державной иконы, потому что строки, просто скажу, что вот эти строки, они для нас звучат как напоминание о завете преподобного Сергия Радонежского. Помните завет преподобного? «Взирая на любовь Пресвятой Троицы, побеждать ненавистную рознь мира сего». А у Нины Васильевны, я многие ее стихи люблю, но есть вот эти строки особенные. «Люби своих и обессилит враг». То есть не только вот ненавидеть врага, да, как многие пытаются, а любить своих. Вот люби своих и обессилит враг. То есть русские люди должны любить своих братьев и сестер, должны любить свое отечество. И тогда все эти козни врага рода человеческого, они будут рассыпаться. Потому что любовь, она действительно обессиливает врага нашего спасения. Ну, а просим помолиться о здравии протоиерея Владислава. Преснопоминаю его Евгения, о здравии Виктора, Зинаиды, Агапия. И просим помолиться сегодня, дорогие братья и сестры, 40 дней со дня представления ко Господу, дорогого для всех прихожан, дорогого для всех нас, батюшки, настоятеля храма святых мучениц веры, надежды, любови, матери к Софии, протоиерея Бориса Пресвежника. Я его не раз вспоминал в наших передачах за эти дни. И могу сказать, что хотя мы все осиротели, но когда подходишь к могилке, на могилке батюшки Креста, я вот сегодня не смог, только приехал, не смог быть в храме. Но чувствую, что он... Ну, молитва, понимаете, вот когда любовь Христову стяжал человек, и человек уходит ко Господу, к источнику этой любви, то любовь его к своим чадам духовным, к своим прихожанам, она никуда не исчезает. Она остается с нами, изливается на нас. Мы молимся о Батюшке здесь, а отец Борис молится о нас. Вечная ему память, Царствие Небесное, новопреставленному протоиерею Борису. О протоиерее Василии просим помолиться. И отошел ко Господу 3 дня назад. Да, мне сообщили в поезде, я ехал. Протоиерей Василий, старенький батюшка, служил в Подмосковье, очень хороший батюшка. Я даже не помню, как храм назывался, был у него один раз, но запомнил навсегда отца Василия. И прошу вас вспоминать, дорогие братья и сестры, новопреставленного протоиерея Василия. У нас еще один звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Иван Грозный. Он нашу Россию, можно сказать, отстоял в такое трудное время. Крестом и водой святой гнали всех еретиков. Вот исполняют роль Ивана Грозного, надсмешку какую-то делают. А вот Евстигнеев-то умер на сцене прямо, исполняя роль-то за границей Ивана Грозного. В общем, надо свой фильм создать, настоящий православный, документальный, что никакого он сына своего не убивал. Вот. И потом я еще хочу сказать, что этот Ленин Карчан, 12 лет, Нина Карташова, заболела даже на этой почве, уж не знаю, что там с ней сделали. Их надо представление сделать, орден Андрея Первозванного, вот нашего патриарха попросить, чтобы представлять, у кого-то там представляют. Розенбаума там всяких этих, кардинами их представили. Какие деятели России. А вот настоящих деятелей, вот которые Россию нашу сдерживают от натиска вражьего, вот кого надо кардинам представлять. Спасибо вас, Господи, Виктор, дорогой, и вас тоже спаси, Господи.
Спасибо, Господи. Ну, я с вами полностью согласен. Я, конечно, считаю, что наши две жены православные, и раба Божия Елена, и раба Божия Нина Васильевна Карташова и Елена Владимировна Крычана, они вполне достойны наград церковных. Хотя, знаете, вот церковные награды, как и все прочие награды, это не самая главная. Главная награда на небесах, потому что Господь видит, ради кого труждаются Нина Васильевна и Елена Васильевна, и видит святые, которым они служат, которых они прославляют. Святая Русь, все это известно. Ну, а мне приходилось в передачах говорить, и выступал как-то в прямом эфире Александр Михайлов, об этом говорил, о том, как опасно кощунствовать над образом грозного царя, если вы помните, то он заболел, когда начал изображать его так на сцене Малого театра, нехорошо, горло кровь пошла у Александра. Ну, все знают этого актера известного, замечательного русского актера. «Любовь и голуби», «Мужики», многие фильмы, в которых он играл, любят наши зрители. И диагноз был тяжелый, 3 литра крови Александр потерял. А ему принесли книгу митрополита Иоанна «Самодержавие духа». Всем советую прочесть эту книгу. И он, осознав, покаялся, принес покаяние. 13 лет играл государя как великого государя, как благоверного, благочестивейшего человека. Дочь родилась, все хорошо было. А Евстигнеев, конечно, да все знают, вы знаете, после этой кощунственной репинской работы, у Репина рука отсохла, а этой лживой клеветнической работы, все, ну, доказано, да, что не убивал государя царевича Иоанна Иоанновича, он был изведен врагами, отравлен, доказан археологами, криминалистами. А Всеволод Михайлович Гаршин, писатель, который позировал для Репина, он выбросился в лестничные пролеты, обезумев. Поэтому это не шутки. Поэтому я прошу помолиться о несчастном Мамоне. Я его считаю искренне несчастным человеком. Потому что такое кощунство бесследно. Лучше, чтобы здесь он образумился, принес покаяние, чем... Да, пойдет потом. Ну, а, дорогие братья и сестры, я всех, кто желает с нами помолиться в Оптиной пустыне 29-30 октября. Приглашаю вас, мы поедем в последнюю субботу, воскресенье октября, 29-30, в Свято-Веденскую Оптину пустынь. Ну, по дороге, конечно, 5 часов дорога длится, мы обо всем успеваем с вами поговорить, побеседовать и о старцах оптинских, и о наших обителях, о русской истории. Помолимся и в Оптиной пустыне у мощей преподобных старцев наших, в часовне над могилками новомучеников оптинских. А в Шамардино побываем в воскресенье, покинув Оптину пустынь, приедем в Шамардино. Спрашивали перед эфиром, звонили, спрашивали, где книгу Виктора Николаева приобрести. Время подумать о главном — шамардинские истории. Как раз пришлось отвечать. Есть она в Сретенском монастыре, в других православных книжных магазинах. Так что книга замечательная. Действительно, как будто в Шамардино переносишься, читая эту книгу. Кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. Ну, а в Святую Землю мы поедем с одним из наших радонежских батюшек. Я думаю, мы с ним в эфире сами об этом скажем. Поедем с 12 по 20 декабря. Отправимся в Святую Землю, к гробу Господню. И тоже приглашаем всех, кто желает, к нам присоединиться. Я обещал нашим паломникам, что как только соберусь за много лет с группой в Иерусалим паломников, я об этом скажу с 12 до 20 декабря. Ну, а о государе Иоанне Васильевиче можно много говорить, потому что о разных аспектах его служения, его... Ответим сейчас на звонок нашего слушателя. Затем продолжим говорить, пожалуйста, в эфире.
Здравствуйте, Виктор Александрович. Здравствуйте. Спасибо вам большое за ваши передачи. Вот я хотела вам сказать, что я уже говорила, наверное, несколько раз в эфире по этому вопросу, что у нас народ болен, русский народ, болен сквернословием. Ведь мы, посмотрите, народ матерится от мала до велика во всех отраслях промышленности, в культуре, в науке, везде. А ведь это мат, это проклятие Бога. Поэтому у нас ничего не получается. Вот люди предлагают, надо сделать то, надо сделать это. И, может быть, кто-то и начинает что-то делать. Но поскольку у нас густо покрыто этим вот сквернословием, через которое даже, наверное, благодать Божия брезгает к нам спускаться, помогать своим верным, то у нас ничего не получается. И не получится ничего, пока народ не осознает, что это мат совершенно не русского происхождения, что это нам завезли вот с Асхарии, который в свое время прибыл в Москву. И вот этот местечковый жаргон стал якобы русским матом. Как вы думаете по этому поводу? Спасибо.
Ну, дело в том, что, ну, безусловно, как тут можно думать? Безусловно, мат — это сквернословие, и благочестивые русские люди никогда мат, ну, так и считали, наказывали детей своих за сквернословие. Денис Васильевич Давыдов, наш герой, замечательно, он когда увидел первым с казаками, увидел французских гусар, разъезд, кажется, через речку, они с ним были, он их покрыл, значит, грубыми словами, и казаки тут же его одернули, сказали: «Ваше благородие, разве можно? Ведь Господь накажет. Мы же на войне, на брани, разве можно сквернословить?» То есть у народа всегда было твердое понимание того, что материться нельзя. И, конечно же, я с вами согласен, что это сквернословие, оно отгоняет благодать Божию, а его ведь пытаются сделать, ведь все-таки в советское время штрафовали даже за матерные слова, хотя матерились, конечно, все, но... А сейчас это пытаются сделать даже на телевидении приемлемым, ну, как бы просто вот пикают там какие-то точки, а некоторые, так называемые реформаторы, на театральной сцене пытаются мат вести как норму. Это якобы правда жизни. Это, конечно, это страшно. И тут можно только призывать всех любыми средствами стараться своих близких, знакомых удерживать. Знаете, особенно сложно ведь с офицерами. Отец Савва, помню, Молчанов переживал, как Ханкале на аэродроме некоторые офицеры при батюшке матерились, пытался сказать, он говорит: «Ну, батюшка же мужчина, чего же, ну, женщин здесь нет». Пытались от этого отучать. Вот у меня знакомый офицер один, он говорит: «Мне тоже очень тяжело было, потому что за много лет службы привыкаешь, и когда его батюшка на него эпитимию возложил, скажет матерное слово, 20 поклонов. Ну, говорит, первое время идешь, ищешь укромное место, где тебя никто не видит, кладешь 20 поклонов». И так постепенно, вот через поклончики, через ноги, как говорят, да, постепенно отучился. Так что вот бывает такое. Дорогие братья и сестры, просим помолиться вас о здравии иеромонаха Германа, болящей Нины, болящего Владимира, Валентины, болящей Валентины, Елены, болящего утрока Александра, Александра, Ксении, Олега, Ольги, болящей Тамары, Анны, Дионисии, Анастасии, болящих Антонины, Петра, Аллы, Олега, Натальи, Инны, Валерия, болящей Антонины, болящей Лены, непраздной Натальи, непраздной Анны. Сугубо помолимся, дорогие братья и сестры, о тех, кто по сердцам младенца носит. Натальи, Ирины, Георгия, тяжко болящего Леонида, Иулии, Марины, болящей Иннокене, Ефросинии, болящей Надежды, непраздной Елисафеты, Марины, и у поколений новопредставленного Ильи, Галины, Владимира, 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 Пороскевы, Сергия, Леонида, Евгения, Владимира, монахини Анны, Анны, Анастасии, Павла, Натальи, Натальи, Лидии, Нины, Марии и у поколений монахини Татьяны. У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович. Здравствуйте. Это раба Божья Ольга из Подмосковья. Да. Я хотела... Слава Богу, вот болею, только ничего не слышу, что вы говорите порой. Я хотела бы, знаете, что сказать? Сегодня будет фильм по телевизору. Мы, конечно, в основном братья и сестры не смотрят телевизор, но сегодня такой фильм редкий, документальный. «Вяземский котел», посвященный 70-летию победы под Москвой, разгром фашистов. Вот. И режиссер этого фильма Сергей Леонидович Дубинкин, он является главным издателем Данилова Монастыря. И вот он снял этот фильм по совершенно секретным материалам. Ему очень сложно было, как он это рассказывал. И вот. И хотела бы, чтобы посмотрели. Ну, вы знаете, поставили по каналу ТВЦ 0.50. Это уж обычно в это время и вечерние правила, и, как говорится, уже все. Но... А посмотреть-то очень хочется.
Спасибо.
Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи. Я надеюсь, что фильм хороший, потому что плохие фильмы о войне, сделанные там Пивоваровым, на НТВ, такие, скажем, фильмы, которые пытаются опошлить память о подвиге наших отцов и дедов, они ставят в хорошее время. Поэтому, если фильм уж поставили в ноль часов 50 минут, скорее всего, фильм достойный, потому что дивизии, погибавшие в котле под Вязьмой, они спасали Москву, то есть они погибали столько. Это страшная была трагедия, катастрофа, окружение под Вязьмой. Но вечная память... Да, я надеюсь, что кто сможет, посмотрит этот фильм. Может быть, мы потом побеседуем, обсудим ту трагическую историю 41-го года, страницу нашей истории и подвиг наших людей в эфире. Ну, а возвращаясь к храмостроителю государю Иоанну Васильевичу, то даже английский дипломат Жером Гарсей в Москве находился с 1573 по 1591 год. Он писал, что за время своего правления Иоанн Грозный возвел свыше 40 прекрасных каменных церквей, богато украшенных куполами, укрытых чистым золотом. Он основал свыше 60 монастырей, подарив им колокола и украшения, и пожертвовав вклады, что молили за его душу. Кроме этого, царь построил 155 крепостей, 300 новых городов. Я говорю нашим слушателям, как можно этот беззубый параноик в виде Мамонова бегает по экрану в страшных грязных кафканах, опричники, а в это время строятся прекрасные храмы. Строится 155 крепостей и 300 новых городов России. Представляете, какой взгляд? И что нам показывают? Ну, а мне хотелось бы сказать о том, что ну, многое государь. Вот, например, государь Иоанн Васильевич не просто глубоко понимал идею служения царя Вселенской Православной Церкви. Его творение – это просто святоотечески, можно отдельно говорить. О письмах, кстати, вы знаете, я вот только недавно узнал. Меня всегда удивляло, почему же Курбского издавали, люди считали Курбского, а ясно все написано. Удивительный по красоте, но, думаю, язык мешал церковно-славянский. Почему государя Иоанна Васильевича никто не считает? И потом я узнал, что, оказывается, даже до революции издавали Курбского, а первое послание Курбскому государю Иоанну Васильевичу издавалось не просто сокращенным, а вырезали все особо важные моменты. Богословская мысль. Представляете, что происходило? Ну, а все творения государя, вот, например, его диспут с ученейшим иезуитом, послом Папы Римского, иезуита Антонио Пассивино, папский легат. Это потрясающе, как государь, защищая истину православной веры Единой Святой Апостольской Церкви, дал безупречный ответ и не оставил камня на камне от аргументов посланника Римского Папы. Чем государь, знаете, когда пытались говорить, что вера греческая, он сказал, что вера у русских не греческая, а христианская. И веруют они не в греков, а во Христа. То есть до того точные ответы. А его диспут с лютеранином Яном Ракитой, это был чешский протестантский пастырь, государь тоже ответил, что вера на Руси не русская, а скрещение Руси вера христианская. И поэтому повсюду, по всей земле, где истинная вера христианская, зовутся люди христианами. А где зовутся иным именем по названию земли, тут ересь, раскол, а не истинная вера. И вот после этого диспута, он был в 1570 году, ответ диспут о вере с этим пастором, ответ записали, передали гостю, он был из Чехии и Моравии. И вот трактат «Государь. Ответ Яну Раките» — это замечательное богословское произведение, которое, поверьте, любому пастырь скажет, что достойно занять место в ряду творения отцов церкви. Вот есть такой особый жанр «прения о вере». И вот ответы государя Иоанна Васильевича Ракити – это достойные святоотеческих прений о вере. И я утверждаю, что в том, что написал государь Иоанн Васильевич Грозный, ни один из тех, кто клевещет и считает его духовно поврежденным, параноиком, тираном, не сможет найти никаких признаков прелести и никаких признаков богословской неверности. Все, что писал Грозный царь, все, что написано, богословски безупречно, твердо стоит на основании Священного Писания и Священного Предания Православной Церкви. Вот и хочу спросить, мог ли вот этот вот безумный параноик, тиран, да, которого изображает Лунгина, так писать, так мыслить и так излагать свои мысли? Вот меня, конечно, удивляет, как современные некоторые профессора-сектоведы или диаконы-богословы, бывший преподаватель научного атеизма, они свысока рассуждают о религиозном типе Иоанна Грозного. А себя они, по-видимому, считают истинными христианами, но русского царя, воспитанника святого митрополита Макария, друга Василия Блаженного, они почему-то считают духовно поврежденным, представляете? Но, правда, тут можно сказать вот о чем они обычно говорят. Ну что, храмы можно строить, да, это все признаки внешнего благочестия. Можно строить храмы, а при этом быть духовно поврежденным. Но сейчас я отвечу на самого слушателя, а потом объясню, почему это утверждение несостоятельно. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Виктор, добрый вечер. Это Алексей.
Добрый вечер, Алексей.
Вот по как раз по теме. Буквально дней 10 назад одна девушка православная похулила нашего местно чтимого московского святого великого государя Иоанна Грозного и старца Григория Ефимовича Распутина. Это было дней 10 назад. А сейчас я узнаю, что у ней пропал голос.
Бывает, да, бывает.
Так вот что... так вот. И эта болезнь, конечно, именно духовная основа имеет. Вот то, о чем мы сейчас и говорим, о чем вы говорите, вот, а совсем не физическая болезнь.
Ну, помоги Господи, может, Господь ее вразумляет. Дело в том, что не всегда Господь так сразу вразумляет. Хорошо, когда человек понимает, что происходит, а некоторым Господь позволяет творить и дальше находиться в таком, скажем, помрачении. Но я не говорю, что все, кто не почитает государя Иоанна Васильевича, в помрачении находятся. Просто многие находятся в плену беллетристики Карамзина. Дело в том, что мне пришлось говорить, там со сцены был зачитан отрывок из Карамзинского 9 тома, якобы слова митрополита Филиппа, которого государь не убивал. Все читайте, что по этому поводу написал наш святитель митрополит Иоанн Санкт-Петербургский, Ладонежский. Вот на могилке у него так хорошо, дорогие братья и сестры. Мы пришли, и голуби сидят. Ну, все вы помните, Некрополь, Никольское, да, кладбище, кто бывал в Александро Невской лавре. Крест, фотография, с которой как живой смотрит старец наш, митрополит Иоанн Санкт-Петербургский, Ладожский, Снычев. Голуби сидят, удивительное. Удивительный покой, благодать. Читайте это. Ясно, но это отдельная тема. Почему не убивал? И не приказывал, конечно, убивать государь. Не мог приказывать убивать. А уж как в этом фильме. Ну, это, понимаете, только в безумии можно каком-то. Но такое могли себе представить только там чекисты в 20-е годы, уничтожавшие храмы. Что опричники, православные люди, да, сжигают храм вместе с монахами. Это же... Те, кто был виновен в смерти митрополита Филиппа, они все попали под опалу, были разосланы по монастырям. Никто никого не убивал. то государь этого еретика именно Новгородского не убил со слова на покаяние. Еретика и государственного преступника. Но это отдельная тема. Так вот, конечно же, мне пришлось сказать, что Карамзин, цитировать Карамзина, это все равно, что цитировать его 9-й том, это все равно, что цитировать Дюма, то, что диалог, допустим, Анны Австрийской с герцогом Бекингемом или госпожи Бонасье с Д'Артаньяном. Это такая же достоверная история, как 9-й том Карамзина. Ну, а я хотел просто сказать о том, что воспитанник святого митрополита Макария, друг святого Василия Блаженного, автор замечательных церковных песнопений, которые сегодня звучат за богослужением в наших храмах, тут стихиры Владимирской иконы, иконе Божией Матери, строитель храмов и основатель монастырей, называют некоторые духовно поврежденным. Причем они уверены, что они-то молятся искренне, а говорят, а у него молитва поврежденная была. Они обычно говорят, важно не как молится человек, не сколько времени простаивал на молитве, а важны плоды. Так вот, есть, ну, духовные песнопения – это отдельная тема, молитвословие, написанное грозным царем, он как гимнограф, ему отдавал должное известный духовный писатель, церковный ученый, архимандрит Леонид Каверин в XIX веке, он сравнивал творение государя с творением императора Льва Премудрого. Он считал, что творение царева вполне заслуживали бы стоять наряду с древними стихирами, и сожалел, что некоторые из них не входят в состав служебных миней. Но дело, дорогие братья и сестры, даже не в этом. Дело в том, что государь есть один подвиг, который всегда считался величайшим подвигом у всех подвижников благочестия. Это основание строительства монашеских обителей. Потому что ничто так не досаждает врагу рода человеческого, как монастырь. Это духовная крепость в войне за душу людей. Основатели монастыря особенно почитаются. И вот этот подвиг, ну, всегда требует необычайного мужества, духовной брани и горячей любви к Господу. Так вот, царствование государя основано 60 новых монастырей. Понимаете? И мы должны с вами понимать, что это не могло быть, как нам говорят, результат хозяйственной, административной деятельности церкви при поддержке государства. Нет. Монастыри были основаны подвижниками благочестия, но царь испытывал любовь к ним и горячее желание в обустройстве и украшении монашеских обителей. Если мы с вами возьмем историю большинства, если не всех русских монастырей, возникших до рождения грозного царя, ну или тех, которые были основаны в его царствовании, то мы увидим, что государь Иоанн Васильевич либо особенно покровительствовал обители, либо монастырь учрежден был при нем, или построен и украшен при участии государя. Ну, достаточно почитать послание Иоанна Васильевича к братьям Кирово-Белозерского монастыря. Но это отдельная тоже тема, мы о ней как-нибудь поговорим с вами. Хотелось бы привести это свидетельство. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Юрий Владимирович.
Здравствуйте, Юрий Владимирович.
Я хотел бы обратить вот внимание на такие вот две угрозы нашей церкви. Но сейчас вот как бы образовались два фронта. Это первый такой исламский фронт против нашей церкви, и второй фронт богоборческий. Фактически воссоздан союз воинственных безбожников во главе с Невзоровым. Вы знаете, наверное, его последние богохульные высказывания, передачи на разных федеральных каналах. Я здесь вот хотел бы поддержать отца Алексея, выступающего на радио «Радонеж». Он призвал на имя президента направлять телеграмму и загружать также, кто сидит, любит интернет, значит, загружать его твиттер. Вот такими примерно телеграммами или сообщениями. Угу. Ну почему на федеральных каналах, НТВ, Пятом канале предоставлена возможность экстремисту Невзорову разжигать ненависть к православным христианам. Ну и подобного рода телеграммы или подобного рода, значит, сообщения не мешало бы, конечно, побольше отослать. Надо нам поддерживать своих. Не сидеть, не отмалчиваться, защищать свою позицию. Это наша страна. Чего мы должны прятаться, кого-то стесняться?
Совершенно с вами согласен. Полностью поддерживаю вас, дорогой Юрий Владимирович, потому что это наша обязанность. защищать нашу церковь от всех этих, как его отец Александр Шумский удачно назвал, лошадиный троцкист Невзоров. Там, бесноватый человек, безбожник. Но дело, если бы это только был Невзоров, дело же не в нем одном. Дело в том, что они почувствовали сейчас, что церковь, как бы не пытались ее сдерживать, активно начинает участвовать в жизни России, и люди все больше и больше доверяют церкви, несмотря на всякие скандалы, которые... Понятно, что много у нас священников бывает, как всегда, как и при императоре Юстиниане, при Иоанне Васильевиче Грозном, как при Александре Первом, были и недостойные, и архиереи священники, а были великие подвижники. Но вот та ненависть, которая сейчас по многим, кстати, федеральным каналам на церковь обрушивается, она не случайна. Мы говорили с отцом Александром Шумским в наших передачах об этом. Потому что и Жириновским всегда нос по ветру держит, против церкви осмеливается выступать. Понимаем, что это не случайно. Поэтому, конечно же, надо писать, кто владеет интернетом, в Твиттер, письма. Вот представляете, если бы кто-то, там, не помню, что ли, Максим Шевченко что-то сказал по поводу иудеев, да? Что он успел там ляпнуть? Что-то о Брейвике этом несчастном. И тут же компания из общественной палаты отозвать и прочее, да? А нашу церковь, 90% населения, наверное, крещено в церкви, но не все прихожанами являются. Но сейчас некрещенных людей уже тяжело найти. И этот Невзоров умудряется оскорблять всех нас, хулить святыни русского народа, русскую церковь православную в центральных каналах. Жалко, я, кстати, видел один раз, жалко эту журналистку Нину Стрижак, или как ее зовут, она вообще не понимает, что она творит. Ведь... Ответ может быть очень-очень пред Богом суровым. Но вообще, я говорю уже в эфирах, я считаю, что таких людей надо предавать анафеме. Архиерей местный, допустим, Санкт-Петербургский, должен сказать, Невзоров помрет, и те журналисты, которые ему потакают в этих передачах, запрещая своей волей отпевать их и хоронить на православных кладбищах. Ну, пусть хоронят где угодно, сейчас у нас уже нет таких отдельных, да, кладбищ. Но отпевать... запретить. Но, может быть, на кого-то это подействует. Понимаете, они же все-таки люди. Да, люди. А потом в маленьких городках, знаете, это как действуют на таких хулителях. Давали сектантам в одном доме творчество, или, не помню, в клубе приют. А вышел батюшка благочинно, мне рассказывали, говорит, вот директор местной администрации говорит, помрет за то, что она потворствует сектантам. Запрещаю, анафем предаются. К чаше приступать нельзя, помрет, нельзя отпевать. И знаете, прибежала какая-то сектанта, выгнала. Никакие деньги не нужны. Потому что город ходил, а вы слышали, а ее на кладбище отпевать нельзя будет, понимаете? Это не потому, что они суеверные что-то испугаются, а что-то вот может сработать в сознании людей. Вот. Так что здесь, конечно, очень важно. Ну, а у нас, наверное, последний звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Я хотел спросить. Сегодня я смотрел фильм «Лондина». Значит, одна из фигур по фильму Иоанна Грозного – это митрополит Полит. А ваше мнение, как изображен на ваше отношение к тому, как изображен митрополит Полит? Да, и еще вопрос, вот вы высказали фразу о 43-м годе, да? Вы знаете, вот вы говорите, все там такая торжественная картина, Кремль заходит, архиереи, многие из них из лагерей. Вы знаете, это несколько даже звучит анекдотично.
Это не 43-й год. Да, вас очень плохо слышно.
Лагерей, понимаете?
Ну, я понял вас. Простите, очень плохо вы, видно, у микрофона стояли, и мне очень плохо слышно. Я понял, вам анекдотически звучит. Вы знаете, для архиереев это не звучало анекдотически. Потому что они любили Россию, они прошли лагеря, прошли тюрьмы и ссылки, и радовались вместе с будущим поставленным на престол Русской Церкви, избранным патриархом Алексеем Первым, который прошел всю блокаду в Ленинграде тогда, с почившим, поминали почившего митрополита, патриарха Сергия, первого патриарха, после патриарха Тихона восстановленного. Они, понимаете, это вывод считается, что это анекдотично, кощунственно и прочее. А для этих архиереев они не разделяли русскую землю, русскую церковь и страждущий народ русский. понимаете, в отличие от интеллигентов наших. И, ну, вы знаете, эта тема, я думаю, мы об этом поговорим, просто хочу вам сказать, уважаемый слушатель, что дай Бог вам понять, почему патриарх Пимен, прошедший лагеря, ссылки, я говорил уже, что на холсте Павла Дмитриевича Курина, где изображено Русь уходящая, где четыре патриарха изображены, патриарх Тихон, патриарх будущий Сергий, патриарх будущий Алексей, а в правом углу стоит молодой Романов Пимен из веков, в храме Пимена Великого на Новослободской, в Воротниках. Почему он воевал? Прошел всю войну, награжден был орденами. Потому что для него советская власть — это все было проходящее, а русская земля, русская церковь и русский народ — это были вечные понятия. И ну, что тут могу сказать? Ну, понимаете, у интеллигенции, особенно либеральной интеллигенции, отношение к нашей истории никогда не совпадает с отношением к истории народа, не совпадает с отношением к истории нашей церкви. Потому что и церковь, а патриарх Сергий, он в первый день, 22 июня, забыв все обиды, он обратился к пастве раньше, чем Сталин, Молотов и все прочие. На машинке печатной настучал. И обратился к пастве, обозначив священный смысл войны за русскую землю. Он понял, какой смысл несет эта война. Понимаете? Он не думал, помилует церковь, даст ей послабление Сталину или не даст. Нет, он просто от сердца, вразумленный благодатью духа, святого, обозначил смысл этой войны. Но я думаю, что либеральных интеллигентов это непонятно. Они мыслят совершенно другими категориями. И народ русский, он мыслит вечностью. И поэтому, забывая свои обиды, тягости, скорби, он из вечности оценивает, из жизни прошедших поколений и будущих поколений оценивает и деятельность своих государей и вождей. Понимаете? И поэтому никогда не будет такого единомыслия у нас с вами, потому что те, кто видел кадры, это не 43-й год, в 43-м патриарха Сергия избрали, это было 47-й патриарха, вернее, патриарха Алексея избирали. Кстати, на соборе я должен вам сказать, что все, кто эти кадры видел, они понимают духовный смысл происходящего. А для вас это анекдот. Ну что? Да, ну, что можно сказать? Вот. А святитель Лука Вон Есенинский, который прошел все лагеря, да, он, кстати, сказал, в отличие от нынешних досталинизаторов, он в лагеря прошел, понимаете? Он готов был, он написал, я готов вернуться в лагерь после войны. И он сказал, я благодарен Сталину за то, что он показал всему миру значение России и русского народа для всего мира. Как русский патриот, русский человек, я глубоко ему кланяюсь. Он что, был сторонником советской власти? Вы знаете, кто такой был святитель Лука Вынесец? Какой-то непреклонный человек был. Но это отдельная тема. Но, дорогие братья и сестры, советую, может быть, как-нибудь в эфире я прочту это стихотворение. Не все его, наверное, могут найти. Но советую читать Аполлона Николаевича Майкова «У гроба Грозного». Стихотворение начинается с царственных гробов в Архангельском соборе. На правом клиросе есть гроб. При гробе том стоишь невольно ты задумчивым, чего и боязливая пытливость в лазуре. Ну, прочтем. Ну, да, ну, а заканчивается так. Когда возвещена царя была кончина сей народный, вой над гробом властелина, я верую, в веках в отче не пропадет, и будет громче он, чем этот шип подземный, боярской клеветы и злобы иноземной. Придем к Покровскому собору и помолимся. В Успенский собор, в Архангельск, где под алтарем почивают мощи государя Иоанна Васильевича Грозного, и помолимся о русской земле, о нашем Отечестве. Помолимся всем святым в земле российской просиявшим, святым нашим государям, всем святым в земле российской просиявшим, игумену земли русской Сергию. Пресвятая Богородица, спаси нас!